Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с преподавателем истории Михаилом Николаевичем Воробьевым о жизненном пути его мамы Евгении Павловны Воробьевой, незаурядной личности и талантливого педагога. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Здравствуйте.
Михаил Николаевич, я очень рада нашей встрече, благодарна вам, что вы нашли время. Я надеюсь, что это будет у нас только первая встреча и не последняя. Мы сегодня будем вспоминать и говорить об уникальной личности, о вашей маме, Евгении Павловне Воробьевой. Человеке удивительном просто. Я вот погрузившись немножко вот в понимание где-то вот масштаба этой личности, как-то очень была этим впечатлена. И соприкоснувшись с ее учениками, а мы об этом сейчас поподробнее поговорим, она, начиная еще, можно сказать, со сталинских времен, преподавала до 75-го, по-моему, года в музыкальной школе имени Гнесиных, литературу в старших классах, оказала такое влияние на огромное количество своих учеников просто своей личностью, уже не говоря о том, что она многих привела к Богу, причем ненавязчиво, ничего особо не декларируя, а каким-то таким естественным путем. Мне кажется, хочется, чтобы наши радиослушатели, во-первых, узнали о ней, обязательно помолились, и я очень хочется, чтобы память об этом человеке, она вот сохранялась. И если говорить о ее плодах оставленных, это море учеников, которые ее любили, восхищались при жизни, которые ее помнят, которые молятся о ней. Это вот дети, внуки. Начнем с того, что все-таки человек, его становление начинается с семьи. Поэтому вот мне очень важно было бы понять, в какой семье выросла ваша мама Евгения Павловна, ну и потом вот в какой уже семье и как воспитывались вы со своим братом, теперь уже известным священнослужителем и ректором Свято-Тихоновского богословского института протоиереем Владимиром Воробьевым.
Родителями моей мамы были полковник, естественно, императорской русской армии Павел Петрович Рябков и его супруга София Сергеевна Рябкова, урожденная Топорнина.
Это чьи родственники?
Это родители Евгения Павловна. Таким образом, Павел Петрович и София Сергеевна – это мои дедушка и бабушка родные. Павел Петрович вышел в конце войны в отставку в чине генерал-майора. И не участвуя ни в белом движении, ни в каких революционных, упаси Боже, событиях, он вскоре, если не ошибаюсь, в 20-м году умер, обобранный большевиками, были конфискованы награды, они были выселены из дома, Ну, в общем, слава богу, не был расстрелян. Могила его затерялась в Саратове, потому что он там жил до войны, оттуда ушел на фронт, туда вернулся с фронта, и похоронен был на так называемом военном кладбище. Но большевики это кладбище уничтожили. А когда началась Великая Отечественная война, то в Саратове был большой госпиталь Туловой, там тоже умирали люди, и на этом же месте стали хоронить опять. И вот где-то в 70-е годы мы с мамой поехали в Саратов, остановились у друзей мамы, которых она знала с детства, и мама повела меня на кладбище. Сориентировалась по деревьям, которые там росли, по какой-то насыпи, может быть, даже железнодорожной, и сказала, ну, приблизительно вот здесь. По-моему, все было под снегом, ничего особенного сказать я больше не могу. Павел Петрович был из семьи военных. Его отец был подполковником, звали его Петр Арефьевич, и солдатским сыном, потому что его отец, Арефа, был простым солдатом. Вот в царской крепостнической России, оказывается, так могло быть, что солдатский сын мог дослужиться до подполковника, а это немалый чин. Соответственно, сын Петра Арефьевича, Павел Петрович, тоже военная карьера. И военные, вы знаете, не выбирают себе назначений. Он служил в Туркестанском округе и командовал батальоном, который был расквартирован в городе Ош на Памире. Там проходила граница. Учитывая, что англичане в XIX веке вели две войны в Афганистане и целили пройти через Афганистан на Памир, а через Памир в Среднюю Азию, то русское правительство приняло меры. И помимо того, что в Среднюю Азию были введены войска, то Памир надо было, так сказать, подготовить тоже на всякий случай к неприятностям. И вот тогда и был построен город Ош, и строил его капитан Сергей Андреевич Топорнин. Ну, город – это сильно сказано. Это просто, в общем, была небольшая, вероятно, крепость укрепленная.
Застава такая пограничная.
Ну, что-то в этом духе. Я там, к сожалению, никогда не был, хотя мечтал побывать. Ну, а где застава, то там и войска. Вот там оказался офицер, которого звали Павлом Петровичем Рябковым. К этому времени у Павла Петровича умерла жена. Он остался с сыном и, по-моему, двумя дочерьми. И вот в этот самый город Ош приехала дочь капитана Топорнина, София Сергеевна, которая закончила Оренбургский институт благородных девиц. Закончила она его с шифром, то есть с вензелем императрицы на форменное платье. Это была высшая награда. И обстоятельство появления ее в Оше было следующим. Как обладательница шифра, она могла выбирать себе карьеру и могла поехать в Петербург и вообще-то придумать что-нибудь более интересное. Но она поехала в Ош. Там она стала учительницей, потому что раз русский гарнизон, то русские офицеры, дети, церковь, школа, больница, ну, как обычно все. Вот там она вышла замуж за овдовевшего Павла Петровича, и через какое-то время появилось трое детей – Александр, Татьяна и Евгения Павловны. Евгения Павловна была младшей дочерью. Но она родилась уже не в Оше. Она родилась в Саратове, куда моего деда перевели по службе. Оттуда он и ушел на фронт Первой мировой войны.
Михаил Николаевич, вот когда слушаешь вашу родословную, которую вы начали только описывать, вспоминаются слова, характеристики вот учениц Евгении Павловны. Сейчас одна из них живет в Чикаго, в Америке. Вот она написала, Ольга Феоктистова Гола, написала вот замечательные воспоминания о вашей маме в том числе. Мы их напечатали в нашем календаре приходском. И вот ее оценка, она человек очень тонкий и глубокий тоже, как вот музыкант и образованный человек. Первое ощущение от соприкосновения с личностью Евгении Павловны – это было то, что описывается даже буквально одним словом – благородство. Это такое качество, например, которое в наше время практически не встретишь.
Дело все в том, что офицерский корпус русский, который складывался на протяжении веков, он складывался, сохраняя, может быть, главную заповедь русского офицера, да и вообще порядочного человека. Вы прекрасно знаете эпиграф капитанской дочки: «Береги честь с молоду». Вот это и было главным. Это не декларировалось, это не повторялось с утра до вечера. Это был принцип жизни. В жизни могло быть что угодно, но честь надо было хранить в любой ситуации. А это и есть, так сказать, отличие человека, наделенного каким-то благородством от остальных, мне так кажется.
Это передается даже на генетическом уровне.
Возможно. Так вот, мама родилась в 11-м году, 16 января. Ну, а через 3 года война, и в первом же бою старший брат, ее сводный, то есть старший сын Павла Петровича от первого брака, был убит в бою в Польше, и там похоронен. У меня лежит копия письма его полковника моей бабушки. При том, что я профессиональный историк, и меня взволновать довольно трудно, прямо скажу, у меня это всегда очень трогает. Это бесхитростное и удивительно трагическое письмо этого полковника, который должен был что-то написать о гибели, в общем-то, младшего офицера, поручика Рябкова. Война только начиналась. Я думаю, что мама об этом уже что-то знала, потому что память у нее была блестящая, и в 3 года она уже, конечно, что-то могла понимать. Дальше, до революции они жили в Саратове, а когда пришла революция, то все было, в общем-то, очень просто. Начались зверства ЧК, расстрелы в монастырке. Монастырка – это что-то вроде оврага в Саратове. Ну, это вариант нашего Бутова или, скажем, там, Левашовой пустыни в Петербурге или Куропаты в Минске. Ну, в каждом городе.
Да, такая Голгофа, да.
Да, вот. И дальше знаменитый Голд в Поволжье. Большевики, как известно, оцепили колоссальный район, где люди голодали войсками, и выживали благодаря помощи, которую организовал знаменитый полярный исследователь Фритьёф Нансен. Голодающая семья получала коробку, где был рис, какао, сахар и что-то еще, мука, вероятно. И этого на какое-то время хватало. Бабушке после смерти мужа надо было поднимать сына и 2 дочерей. Дочери от первого брака моего деда уже в это время были взрослые, жили отдельно. И поскольку старший сын болел чахоткой, то надо было пытаться его спасти. И я могу только представлять, что такое была поездка в те годы в Абхазию, где почему-то думали, климат целебный для чахоточных. На самом деле это не так.
Там влажность высокая.
Там очень высокая влажность. Я потом в Абхазии в этих местах бывал. Старшая сестра Татьяна Павловна была отправлена в Москву, где через знакомых устроилась секретаршей, если не ошибаюсь, при Госплане. А через какое-то время после смерти Александра Павловича бабушка и мама переехали в Москву. Тут как раз и подошло время, когда нужно было поступать в институт. И мама поступила в педагогический институт московский, который сейчас называется Московский государственный педагогический университет. Но он помещается, основное здание, вы знаете, в Трубецком переулке на Девичьем поле. Там еще преподавали остатки старой профессуры. Их было немного, но этого было достаточно. Вообще, я думаю, что любой институт, любое серьезное учреждение живо, пока там есть хотя бы 1-2 настоящих преподавателя.
Пока преемственность существует.
Даже сейчас. Другое дело, что когда преподавателей много, а настоящих преподавателей нет, то как ни называй заведение, оно не представляет собой ровным счетом ничего интересного. И рано или поздно накроется. Так вот, мама оттуда вышла с соответствующим дипломом учителя и стала работать на рабфаке. Рабочие факультеты, то есть потом это называлось школа рабочей молодежи где-то в 50-е годы. Где-то лежат такие снимки, где рабфаковцы вместе с ней сняты, вместе с директором заведения. Ну, в это время уже разваливали сознательно совершенно всю систему преподавания, всю систему образование в нашей стране, правильно сказать, просвещение. Это слово надо было забыть. вместо Министерства просвещения уже существовал наркомат образования, уже запрещена была к преподаванию история, уже литературу взяли под строжайший контроль, уже внедряли во всю мощь.
Цензура была жесткая.
Цензуру, политграмоту в обязательном порядке. И даже такие, казалось бы, на первый взгляд, вполне советские преподаватели, как Макаренко, от этого страшно страдали. Потому что они-то понимали, что такое преподавание очень хорошо. Инициатором погрома в педагогике была сама Надежда Константиновна Крупская. И приложил к этому делу Анатолий Васильевич Луначарский, между прочим. Ну, не говоря уже о всяких второстепенных...
Нарком просвещения.
Да, он тоже, так сказать, потрудился на этой ниве.
А можно по этому поводу вопрос? Вы говорите, что это был первый вот такой существенный, наверное, мощный удар по образованию преемственному с царского времени, когда еще оставались педагоги.
Угу.
Сейчас у нас вот, мы немножко в сторону отойдем, но эта тема актуальная. Сейчас говорят о том, что происходит разрушение советского образования, его ставят в пример.
Так вот, я на эту тему скажу очень просто. Никакого советского образования не было и быть не могло. Потому что была инерция образования, науки, искусства, культуры императорской России. Пока не вымерли носители этой инерции, то было и советское образование. Как только в 70-е годы, естественно, сошли, как говорится, под вечные своды последние представители этой инерции, то мы получили то, что сейчас имеем автоматически. Только надо помнить, в каких диких условиях эти последние представители той великой традиции работали.
Ну, а почему вот сейчас пытаются переиздавать там сталинские буквари, учебники математики того времени? Это вот и есть вот то, о чем вы говорите, да, справочники?
Дело все в том, что при всей моей крайне негативной оценке Сталина, Сталин пытался, как он это понимал,
быть государственником, да?
Быть государственником и заимствовал, по крайней мере, формы, как ему казалось, империи. Отсюда восстановление, пусть в очень странном виде, но преподавание истории. Отсюда во время войны стали упоминать слово «Россия». Отсюда возрождение какой-то исторической памяти, когда товарища Сталина клюнули, так сказать, в одно место во время войны, то вдруг стали вспоминать Александра Невского, и Дмитрия Пожарского, и Александра Суворова, Михаила Кутузова, создавать ордена. На эту тему можно очень долго говорить, причем с фактами в руках. Но у нас от Сталина и от большевиков осталась очень скверная особенность. У нас пытаются понимать Советский Союз как естественное продолжение России, которая была до 1917 года. А это совсем другое явление. Сейчас нет Советского Союза. И вот тут бывшие советские люди делятся на два лагеря. Одни, так сказать, оглядываются на Иосифа Виссарионовича, а другие, либерально настроенные, ненавидят и Россию, и Иосифа Виссарионовича, и вообще всех подряд. На самом деле, когда-то Россия была под пятой у татар. Но ведь татары не были Россией. Когда-то Россия... Ее государственность оказалась разрушенной после царствования Ивана Грозного, и у нас было смутное время. Но ведь никому в голову не придет утверждать, что поляки, засевшие в Москве, это и было русское правительство, и вообще Россия. Никому в голову не придет даже в шутку говорить о том, что, скажем, какие-нибудь шведы или там Наполеон – это, так сказать, что-то русское. Так вот, большевики захватили власть в России. Говорили о том, что они ее оккупировали. Это все цитата. Ленин говорил, что наша власть опирается на ничем не ограниченное насилие. Любой психически нормальный человек скажет, что на таких принципах ничего создать нельзя. И если вы насилие прекратите, то ваша постройка рухнет. Что и случилось. Ленин не скрывал своих взглядов, он даже пытался это развивать, очень любил цитировать катехизис революционера Нечаева. Нечаев – это тот революционер, который стал прообразом Верховенского для Достоевского в «Бесах». Так вот, в катехизисе революционера у Нечаева есть такая удивительная формулировка. «Страсть разрушения есть творческая страсть». Так вот, этим творчеством большевики и занимались. Это было творчество. Ну, сами обсудите. Один пример. Никто же не думает о том, что наша Москва, про которую любят так говорить, что она вечно молодеет, и как она украшается, что в Москве осталось менее 1% зданий от тех, которые были до 17 года. Они были уничтожены, стерты с лица земли, на их месте что-то построено. Свое, часто отвратительное. В Сталинграде, для справки и сравнения, после того, как закончились боевые действия, осталось 4,5% зданий.
Интересная цифра.
Да. Это не я придумал, не я высчитывал, я пользуюсь всегда опубликованными источниками.
Михаил Николаевич, а вот как аргументированно отвечать людям, которые, вот развивая вот эту тему, дискурс вот такой часто, сейчас это вообще очень на слуху, говорят о том, что была у людей, ну, у коммунистов, у этого государства СССР, план на будущее, была идея, и вот эти свершения сразу после войны, и полеты в космос, и вот этот вот рывок промышленный, когда там за пятилетку, там, по-моему, 8600 предприятий построено было, что эти разрушители превратились, в общем-то, в государственников в силу обстоятельств.
Дело все в том, что представлять Ленина идиотом можно. Он и был человеком абсолютно, так сказать, в этом отношении очевидным. Как известно, он высказывал очень странные идеи, а умер просто в состоянии тяжелейшего, так сказать,
отмирания мозга.
Отмирания,
да?
мозга, прогрессивного паралича, который заработал на почве незалеченного сифилиса. На эту тему существуют исследования, существуют опубликованные документы, в частности, протокол вскрытия его драгоценного тела. Сталин же был, как вы знаете, человеком немножко другого плана. Сталин поучился в семинарии. В семинарии, даже в провинциальной, могли чему-то научить. Сталин был человеком очень властолюбивым, и он был человеком Востока. Сталин не любил все то, что было связано с Лениным. Не любил и дал тому-то свои доказательства. Покойный академик Михаил Николаевич Тихомиров однажды на вопрос прямой, который ему был задан, ну что-нибудь Сталин сделал хорошего в своей жизни, дал классический ответ. Во всей абсолютно черной деятельности товарища Сталина есть одно светлое пятно. Это то, что он перерезал всю Ленинскую гвардию. Вот. Это очень глубокая, очень верная мысль. Так вот, он создавал империю, ну, на свой манер, как он это понимал. Он понимал, что империя должна быть могучей. Он понимал, что, так сказать, вчерашние союзники тут же превратились в лютых врагов, которыми они и были до войны. И надо готовиться к следующей войне. Он это, так сказать, вполне понимал. Отсюда нужно было делать то, что делали и до войны – вооружаться. Но качество стало все иным. Поэтому создавалось с безумной скоростью суперсовременное оружие. На это были брошены все абсолютно средства, все мощности. И если говорить о том, как это выражалось в жизни обычных людей, то достаточно вспомнить, во что была превращена русская деревня после войны, в конце 40-х годов, когда пахали на бабах, в 50-е годы и в 60-е годы. Я поездил довольно много, и забыть это невозможно совершенно, что творилось в обычной русской деревне. Да, я понимаю, что Черноземный край жил хорошо, потому что там совершенно другие условия, другой климат. Но вот средняя полоса, ну, та же Калужская губерния, допустим, это было что-то чудовищное совершенно. Про север я уже не говорю, это вообще что-то невообразимое. Я помню, как в 60-е годы на Соловках, когда я там побывал с братом, то только-только разрешили ездить на Соловки. И вот там еще все было обмотано колючей проволокой, весь монастырь, но уже можно было ходить. На Преображенском соборе вместо креста звезда красная, и в местном сельпо продавали черный хлеб, водку, огурцы и какие-то жуткие консервы рыбные. И местные, дергаясь немножко, уступали дорогу бывшему охраннику. Они его очень боялись. Человек, очевидно, так сказать, умел внушить соответствующие чувства. Так вот, если люди говорят о том, что советская система, советская школа, советская наука, я всегда отвечаю: когда родился Туполев, у кого учился, и кто его посадил и заставил работать в шарашке? Где сидел Королёв, и кто его спас? Его, кстати, спас Туполев. Где сидел бесконечный ряд других выдающихся русских ученых? о них можно говорить без конца. Потому что каждая биография, но она типовая. В лучшем случае сослан. Это уж очень повезло. А так отмотал какой-то срок. Про расстрелянных я уже и не говорю. Православные люди знают прекрасно, надеюсь, житие святителя Луки, архиепископа Крымского. Так вот, великий хирург и его биография, пожалуйте. Ну, конечно, Сталина можно похвалить за то, что он сделал его лауреатом сталинской премии. А за все тюрьмы, ссылки, этапы и так далее, кого благодарить? Тоже Сталина, выходит, дело нужно.
Михаил Николаевич, ну вот если нам вернуться, мы отвлеклись, но так существенно это важно, потому что это контекст исторический, в котором, кстати, жила и страна, и жила ваша мама, да, которая сохранила себя и как личность, и смогла повлиять на других людей. Это тоже очень важно, понимать контекст этого всего.
Так, по вопросу об инерции. Мама всегда преподавала так, как считала нужным. То есть, вот есть программа, ей надо следовать. Да, она вынуждена проходить то, что вписали в программу. Какие-то произведения там советской прозы, допустим, или поэзии, ну, там, Маяковского, Горького, к примеру. Но она, во-первых, выбирала те страницы, те произведения, которые были, ну, я бы сказал, наименее токсичные. Во-вторых, у нее был талант преподавания. В-третьих, она иногда сокращала время, отпущенное на преподавание этих тем, и таким образом расширяла
время для классической время для литературы.
Настоящей русской литературы. Как строилось преподавание советской литературы при советской власти, она никогда не менялась. Один час слово полку Игоря, и сейчас-то, кстати. Дальше недоросль. Между недорослем и словом полку Игоря почти 7 столетий. В это время ничего не было. Великая русская литература Средневековья просто отсутствует. И об этом никто ничего не знает, даже не догадывается по сей день. А это потрясающая совершенно литература.
Все связано с историей церкви, поэтому...
Это не надо даже констатировать. Дело все в том, что наша страна была православным государством с самого начала. Православие – это основа нашей государственности. Вообще религия – это одна из основ государственности. Представить себе средневековую Европу без католической религии мы не можем. Мы не можем себе представить протестантские государства без протестантизма. Даже если мы залезем в древние языческие времена, но представить себе древний Египет без древнеегипетской религии невозможно. Это можно без конца, так сказать, обсуждать, но всегда одно и то же. Представьте себе историю древнего Израиля без Ветхого Завета.
Но марксистско-ленинская идеология была фактически псевдорелигией. Да?
Она была квазирелигией,
ну, да,
псевдорелигией. Вы знаете, нечистая сила, тот самый незнакомец, который явился двум литераторам на аллее Патриарших прудов, он ведь не творческое начало, он может создавать только карикатуру. А вот карикатура была создана, гигантская, огромная. А диагноз – сатанизм. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» выписал с удивительной точностью. Он был гениальный диагност и гениальный писатель. И диагноз влепил, так сказать, навсегда. Сатанизм. Он просто это выразил в очень высокохудожественной форме. Но смысл абсолютно четкий. Ну, а «Мастер и Маргарита» как-нибудь можно будет поговорить отдельно. Это очень любопытная тема. Так вот, мама во время войны оказалась в очень непростой ситуации. Потому что, когда все началось, на руках у нее был мой старший брат, который родился в конце марта, то есть ему было 3 месяца. Мои родители жили в квартире моей бабушки в Новинском переулке. Дом стоит до сих пор. Там жила и старшая дочь бабушки, Татьяна Павловна, со своим супругом, в принципе, но ее муж в это время был в лагерях. Тесно, конечно, но тем не менее. И мама могла уехать в эвакуацию, потому что в Ташкенте сохранялся целый клан семьи Топорниных, и все условия там были. Но они предупреждали, что уезжать надо будет навсегда. И будет работа, и вообще все будет. Потому что ее родные дяди и тетя, семья была Топорниных большая, они значили в Ташкенте очень много. Дмитрий Сергеевич, следующий по старшинству брат Софии Сергеевны, она была старшей в семье, был профессором, доктором физико-математических наук, создавал физический факультет университета в Ташкенте. Сестра, любимая София Сергеевна, Евгения Сергеевна, была замужем за выдающимся ученым, тоже бывшим, кстати, офицером царским, Николаем Леопольдовичем Корженевским, который создал первую научную карту Памира еще до революции. Ну, когда ждали англичан. Вот, исследовал ледники, исследовал горные хребты. Первая научная карта – это в тех условиях. Совершил много экспедиций туда, и вот однажды во время прохождения одного из гигантских ледников, они там тянутся на десятки километров, он увидел высокий пик, не имевший названия, и назвал его пиком Евгения Корженевской в честь своей жены. С таким названием он остался навсегда на картах. Детей у них не было. И я помню, как бабушка Женя, как мы ее называли, мама-то была названа, в общем-то, в ее честь. И Евгения Сергеевна была крестной матерью моей мамы. Она писала, что альпинисты, совершившие восхождение на этот пик, принесли несколько камешков с вершины.
Потрясающе.
Там был еще совершенно удивительный тоже младший брат Андрей Сергеевич, полковник, георгиевский кавалер, герой войны с германцами, как он выражался.
Так что их могли принять прекрасно в Ташкенте,
да,
имея вот такую опору.
Несмотря на то, что ему было 40 лет, забрали в ополчение. Я спросил маму: мама, а как папа ушел в ополчение? Ну как? Я собрал ему весь мешок, но что положил туда, что полагается. Перекрестил его, поцеловал и стал ждать. Но мама была человеком очень интересным. В том отношении, что у нее постоянно внутреннее такое, я бы сказал, какое-то переживание религиозное, внешне не выражалось в бесконечных поклонах, молитвах, там, крестах и так далее. Она должна была действовать. Поэтому она пошла ровно через переулок, на противоположную сторону, переулок был узкий, там сейчас Новый Арбат. И там в огромном здании, недавно построенном, помещался институт курортологии. Он был уже превращен в тяжелый артиллерийский госпиталь. Не все сейчас знают, что на фронте первым делом происходила сортировка раненых. С такими-то ранениями туда-то, с такими-то ранениями туда-то. И вот туда везли раненых артиллерийскими снарядами и минами.
То есть это тяжелое ранение?
Это очень тяжелое ранение, потому что, как правило, это связано с поражением костей, с ампутациями. Это ужас. И мама сказала, что она хочет... У нее не было медицинского образования, школы были закрыты, а что она хочет стать санитаркой. Но с одним условием, чтобы они отпускали ее покормить сына, которому 3 месяца. Ну, в сентябре ему было уже, значит, 6 месяцев, там, допустим. Ну, конечно, врачи согласились. И я потом спрашивал маму: ну, а в чем заключалась твоя работа? Ну, как что, я мыла туалеты, я мыла унитазы, я мыла полы в коридорах, я мыла непрерывно операционное, потому что операции шли непрерывно, то есть снимали одного и клали другого.
Сутками.
Круглые сутки работало все это, без всяких, так сказать, перерывов. Я выносила тазы с ампутированными руками, ногами и так далее, конечностями. Я подмывала лежачих больных, они все лежачие. Ну, в общем, самую грязную, самую стирала там, конечно, без конца чего-то. Я говорю: мама, а все-таки я почему-то не уехала в эвакуацию. На что получил потрясающий ответ. Во-первых, я была убеждена, что Москву не сдадут. А во-вторых, я хотела воевать с немцами.
Потрясающе.
Тут нужно сказать, что бабушка Софии Сергеевны была наполовину немка. Потому что отец Софии Сергеевны, капитан Сергей Андреевич Топорнин, был женат на леди Эрнестовне фон Розенберг. Поэтому знание языков – это все было нормально. Совершенно, так сказать, что-то само собой разумеющееся. Ну вот, потом ополчение, то, которое осталось в живых, вернули обратно.
Осталось ведь совсем немного.
Да, их осталось очень мало. Во время войны очень бедствовали. Жили не в Москве, которую не топили, а жили за городом, на так называемой даче. А дача – это был участок, который получила бабушка за то, что она в 30-е годы работала в системе Академии наук. Она была профессором французского языка. Ее прикрепляли непосредственно к некоторым ученым, чтобы она их учила французскому языку. Это назывался институт красной профессуры, если угодно. За это ей как-то, кстати, кооператив в Академии наук. Сейчас это очаровательное место называется 42-й километр по Рязанскому направлению с Казанского вокзала. Чистый воздух, сосна, весьма густо населенное место. Тогда поезда ходили только до Быкова. А как ты от Быкова дотянешь туда, это твои личные проблемы. Быково – это там, где уже Жуковский начинается. Быково, Ильинская, платформа «Отдых», платформа «Кратово», платформа 42-й километр. То есть, это, наверное, приличное расстояние. И вот там 25 соток тогда давали, и там стоял готовый сруб. Ну вот, в срубе построили печь и выживали всей семьей, сажали картошку.
Вы прослушали первую часть беседы с преподавателем истории Михаилом Николаевичем Воробьевым о жизненном пути его мамы Евгении Павловны Воробьевой, незаурядной личности и талантливого педагога. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.